Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И сегодня я предлагаю попробовать размышлять над известной, наверное, многим цитатой из «Братьев Карамазовых» Достоевского. «Матушка, кровинушка ты моя, знай, что воистину всякий перед всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения». Это говорит перед смертью старший брат старца Зосимы Маркел, который был безбожником, но перед своей безвременной смертью обратился в веру. И надо сказать, что в романе Достоевского вот эта мысль повторяется потом в речах самого старца Зосимы, когда после своего стремительного обращения он отказался от дуэли и стал проповедовать обществу. Потом это повторяется, эта мысль, в речах таинственного незнакомца, который пришел к старцу Зосиме исповедовать свой грех убийства. Вот, например, такая цитата, то, что произносит старец Зосима. «Одно тут спасение себе, возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват». Еще одна цитата. «Помни особенно, что не можешь ничьим судьёю быть, ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним может быть прежде всех виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судьёю, как не безумно на вид, но правда сие». Стремительными шагами приближается Великий пост, а следовательно и прощенное воскресенье, и снова мы будем размышлять уже который год, и в том числе и на радио, и в том числе и в храмах батюшки будут говорить проповеди, и люди между собой, возможно, будут тоже эту тему обсуждать, тему своей виновности или невиновности в тех или иных грехах. Вот помните, мы, наверное, и с вами когда-то обсуждали эту тему, что вот на прощенное воскресенье часто чин прощения несколько формализуется, по крайней мере, многими это так ощущается, что подходим мы к незнакомым каким-то людям или к нам подходят такие люди и говорят «прости меня», мы говорим «Бог простит», а этот человек с нами вообще никак не соприкасается. И люди говорят «ну как так?» Вот ощущение вот этого формального обращение к тебе и твоего формального ответа, оно начинает напрягать. Одно дело перед людьми, с которыми ты как-то постоянно общаешься и действительно, возможно, ненароком как-то задел словом или делом человека, или даже конкретно знаешь, что за дело. Другое дело, когда ты с человеком так «здрасте, здрасте», а он вдруг у тебя просит прощения. И за что, и зачем это все? Вот это имеет отношение к сегодняшней нашей теме и размышлениям, цитате к этой?
Ну, конечно, прямое имеет. Просто мы не чувствуем, насколько один... Ну, вот этот эффект бабочки известный, что в одном месте бабочка летела, там, что она сделала, крыльями там что-то песчинку подняла, а в другом месте ураган случился. Мы даже часто не осознаем, даже особенно с незнакомыми людьми, с людьми, которые, может быть, даже никогда не увидимся и не увиделись ни разу, а тем не менее, как сильно мы виноваты перед ними. Часто этого не осознаем, что вот одно неловкое, один равнодушный взгляд, он, грубо говоря, ураганом. То есть что такое эффект бабочки? Вот поэтому именно в плане греха человеческого. Вот один равнодушный взгляд делает страшный ураган, войну, может быть, где-то на другом конце света. Вот этого у нас ощущения часто нет, но это очень легко показать, доказать на каких-то вот примерах, словах. И так и надо жить. Вот, что, вот если мы заметили, особенно вот такие духовные грехи, как высокомерие, духовную гордыню. Почему Великий пост с этого начинается? Именно с высокомерия, с бесчувственного отношения. Вот первая неделя подготовительная — это неделя от Закхеи. О Закхее, старший среди мытарей в богатом городе. И вот он был бесчувственным к страданиям ближних его соотечественников. Он их обдирал, собирал налоги, богател несказанно, видимо. Потом с ним что-то случилось. И он захотел увидеть Христа и покаялся, увидел, что его вот это вот отношение, оно принципиально неправильное. Вот с этого начинаются вообще недели, которые предшествуют Великому посту. Следующая неделя о мытаре и фарисее после Закхея, где как раз-таки о духовной гордыне идет разговор. Или вот это равнодушие к близким людям, ну или не близким, вообще к любым людям, вообще любое равнодушие, как раз-таки то, что человек не чувствует вот эту вину перед всем, что вот ему не интересен этот человек, что он проходит мимо и закрывается в такой вот, находится в такой капсуле самодовольства или такой в капсуле самодостаточности человек находится. Понятно, что это психологическая защита, когда человек приходит, он не может вместить всех в себя, в свое сердце, в свой ум, в свою любовь. Очень сложно вместить. Но вот парадокс, чем культурнее человек, тем ему интереснее все больше и больше людей. Чем больше человек развивается в плане гуманитарном, так скажем, философском, историческом, тем все больше и больше ему интересно жить, интереснее другие люди. Он как бы везде ищет, а что же еще я не нашел в этой жизни, что еще я не открыл для себя. И поэтому вот этот вот формализм по отношению к другому, когда мы, да, бывает, конечно, я понимаю, что вот заходишь в московское метро, и там просто сразу на тебя этот поток людского сознания, поток людских вот этих всяких мыслей, видимо, чувств, всего-всего, эмоций, каких-то спешки, вот это все, суеты. И я вот первое время аж это закрывался, прямо глаза закрывал, это, включал плеер, в уши вставлял, чтобы ничего этого не видеть, не слышать. У меня прямо фобии были в этом метро московском. Но потом, ну, как бы немножко все равно человек ко всему привыкает. Я когда попривык, мне наоборот стало интересно. Конечно, может быть, это неправильно, но я так все рассматривал людей, думаю, как, кто же о чем ищет, кто же чем интересуется. Так интересно было даже вот. Кто какую книгу читает, может быть, это любопытство такое? Но мне было интересно, прямо вот едешь, и вот не случайно же Господь тебя здесь как-то свел с этими людьми, что ты с ними как-то можешь хотя бы вот эту секунду вместе прожить. И вот такое отношение, оно у меня так вот появлялось иногда, потом я над ним размышлял, потом сам пытался как бы в себе это все создать. Но все равно сильно много так не проживешь, не вместишь. Это вот как по музею ходишь, вот самая большая проблема в хождении по музеям, это ты зашел, что-то впечатлил, а потом перестаешь вмещать. И все эти картины идут. И как их, они все такие удивительные, красивые, классные, глубокомысленные, а ты не можешь ничего уже воспринять.
Поэтому говорят, что вот на какие-то великие картины надо ходить, вот смотреть одну картину, и все. И в этот день больше никуда не ходить будешь.
Да, да. Я, кстати, так и делал. Вот последний раз я в Третьяковку сходил, посмотрел «Троицу» Андрея Рублева. Наконец-то я ее давно видел в подлиннике. Вот здесь наконец снова пошел и посмотрел, и смотрел на нее, там около получаса стоял и смотрел. Только на нее одну. Потом еще пошел и посмотрел «Явление Христа народа» тоже. Вот просто около стоял и все. Нет, я потом тоже немножко посмотрел, но уже так, спокойно. Вдруг где-то глаз зацепится за что-то, и тогда немножко смотришь. А больше я остальное уже не прикладывал сердце, потому что я чувствовал, что тут же оно у меня будет опустошено усталостью от впечатлений каких-то. И также с людьми. Но это не значит, что мы должны вот говорить, что все это формально. Если ты не вмещаешь, если ты сейчас еще не можешь в своей вот в своем саморазвитии, вот для чего нужно развитие для человека, для чего нужно заниматься, постоянно учиться, постоянно образовываться, постоянно читать, для чего нужна культура как таковая. На самом деле это не духовное это совершенствование, а оно помогает человеку воспринимать другого, оно его обогащает радостью, И вот эта уже радость, она как вот такая вот, это вот есть богатеть в Царстве Божьем. Господь говорит, богатейте не земными вот этими вещами, а богатейте в Царство Небесное. И вот это богатство в Царстве Небесном, оно связано вот с этими и впечатлениями в том числе, когда ты видишь в человеке что-то ценное. Увидел, как вот в фильме «Андрей Рублев», Андрей Тарковский складывает такие слова как раз-таки Андрею Рублеву. Говорит, идешь, говорит, в толпе, смотришь какой-то взгляд чистый, ясный, и как будто причастился, говорит Андрей Рублев в одноименном фильме Андрея Тарковского. Вот. Это вот этот подход, когда ты открыто, тебе все интересно. Ну, ты понятно, что не можешь, но вот ты нашел что-то интересное и возрадовался сердце. Это уже вошло в твою копилку, оно где-то внутри тебя уже живет. Как вот нанизывается вот этот жемчик на что там?
На нитку.
Вот. И так эти радостные такие впечатления. Ты вот читаешь какие-то вещи. Да, потом оно где-то там вот не видно, может быть, даже запылится немножечко, но жемчуг сохраняется. Когда надо, ты опять вспоминаешь этот случай, он еще больше тебя радует. Потому что ты снова на него смотришь, через повторение еще больше радует. Поэтому вот этот чин прощения для меня, он очень важен. Не знаю, вот уже сколько лет, но каждый раз нахожу какие-то все новые и новые грани прощения. Это бесконечная глубина Божья. Просто то, что мы к нему так формально подходим, так мы ко всему можем так формально проходить. Вот и было такое мнение, что не нужно часто причащаться, можно привыкнуть. Вот. Это тоже такая же глупость, как и про чин прощения. Не нужно прощаться, мы привыкли. Зачем друг друга прощать? Мы привыкнем к этому. Ну, так-то ко всему человек может привыкнуть, к молитвам, к утренним, там, вечерним правилам, про которые все говорят, что нужно читать обязательно, тоже можно привыкнуть, и будет формально, и действительно у большинства людей, у всех есть такая проблема с формальностью, это везде она есть, вот, но чем глубже, чем больше человек ищет, тем легче ему все новые и новые, новые вещи находить, и ими жить, и ими радоваться. И вот чувство вины, вот есть, конечно, деструктивное чувство вины.
А вот это мы отдельно сейчас, да, заденем.
Вот. А есть чувство вот вины, как вот такое экзистенциальное ощущение виновности перед всеми людьми.
Но ведь христианство делает, как мне кажется, акцент больше на виновности человека как такового, вот с большой буквы человека вообще, человечество перед Творцом.
Да. Проблема сегодня в том, что люди часто нерелигиозны. Нет вот этого ощущения присутствия Божьего у многих людей. И поэтому вот в «Братьев Карамазовых», кстати, Зосима, он говорит к тем людям, которые приходят, он им говорит о чувстве виновности перед другими людьми, перед каждым человеком. То есть здесь момент очень такой, как сказать, тонкий такой. Если ты не почувствуешь вину перед человеком, то ты не сможешь вину почувствовать перед Богом. Если ты не любишь ближнего твоего, которого видишь, говорит апостол Иоанн, как ты полюбишь Бога, которого не видишь? Поэтому, в принципе, здесь я не вижу вот такого противоречия со святоотеческим толкованием, а где ты ощущаешь виновность перед Богом. Но ведь все люди-то, они тоже сотворены Богом, и ты, если каждого не любишь, кого ты видишь, ты виноват перед Богом, потому что Господь-то его любит, а ты не любишь того, перед кем чувствуешь вину, перед Богом. Понятно, да?
Ну вот давайте, чтобы разобраться, еще прочитаем цитату из душеполезных поучений Авва Дорофея примерно на ту же тему. «Но если кто-нибудь скажет, если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить себя? Поистине, если кто-либо испытает себя со страхом Божьим, то найдет, что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода, то верно, он когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто и за иной какой-либо грех. Потому, если кто, как я сказал, со страхом Божьим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным. Посему-то, если мы во всем, что с нами не случается, считаем виновными самих себя, а не других, то это приносит нам много добра и доставляет великое спокойствие и преуспеяние.
Да, когда именно ты принимаешь вот эту виновность, не пытаешься себя оправдать, в это ощущение виновности, а принимаешь и берешь ответственность. Ведь что Христос-то сделал? Он пришел и взял за грехи людей ответственность на себя. То есть как будто он сказал: люди, я за вас виновен, я беру вот эту, за эту вашу вину на себя, то есть я рассчитываюсь по всем вашим долгам, по всем вашим грехам я рассчитываюсь. При этом мы-то понимаем, что Христос невиновен, мы знаем это, осознаем и ощущаем. Вот мое первое религиозное чувство было, когда я читал Евангелие. Вот я уже, может быть, рассказывал, но вот еще именно в этом контексте повторю, что когда я читал вот Евангелие на третий раз, я почувствовал, что Христа распинают зря. Ну, вот такое было, такая формула была у меня словесная. Только слово «зря» в него можно вложить вот все чувства, какие у меня были до этого. Никогда еще так глубоко не чувствовал зряшность вот в этом мире. Настолько было это зря. Зря его распяли. Вот я просто как-то это так увидел, ощутил, почувствовал. Об этом много думал, ходил. Даже вот когда Достоевский пишет в «Братьях Карамазовых», опять же, про слезинку ребенка. Он, кстати, рассматривает, этот случай тоже нужно рассмотреть, где мы перейдем на сложное ощущение вины за страшных людей. Вот, сейчас мы об этом поговорим, я думаю. Вот. Так вот, даже слезинка ребенка, я потом «Братьев Карамазовых» читал, это было меньшая зряшность, чем вот страдание Христа на кресте. Как это открылось? Вот я тогда не мог это объяснить, не мог понять, почему зря, потому что я просто читал Евангелие, и мне так это открылось, что вот ничего более пустого человечество не сделало, или ничего более подлого в истории не сделало и уже не сделает, чем распятие Христа. Вот это мне ощутилось, и как-то я вот этим живу до сих пор, вот этим ощущением, таким религиозным чувством, которое было еще, когда я был там молодым, юным студентом. Потому что вот Христос, тем не менее, идет и берет ответственность на себя. Вот все, кто бы ни совершил какой грех, он берет ответственность на себя. Даже вспомним ту женщину, взятую в прелюбодеянии, которую привели к нему. Он не сказал, что закон отменяется. Он сказал: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Все разошлись, все почувствовали греховность, вот эта тотальная греховность человеческая, тотальная вот эта вот тотальная саморазрушенность людей. Вот она, если вникаешь и смотришь вот в природу человеческих отношений, а по долгу службы священникам приходится иметь вот этот разговор с исповедью совсем, и начинается вот это видение, когда все в чем-то согрешают. И если человек кажется, что он такой хороший, правильный, значит, это еще хуже он будет. Он где-то в нем есть какая-то такая червоточина, которая потом так вылезет где-то, что потом всем мало не покажется, если кажется, что он такой хороший, добрый, честный, правильный, такой благовоспитанный.
Особенно это, наверное, видно, когда речь идет о семье, и члены семьи исповедуются одному священнику, и не только исповедуются, но и рассказывают что-то о себе. И тогда, наверное, очень ярко видно, что тот человек, который, предположим, предпочитает обижаться на других членов семьи и говорит о том, что все к нему несправедливы, на самом деле, судя по рассказам и исповедям других членов семьи, наверное, виноват. Также и все в семье обычно друг перед другом виноваты, хотя кто-то один всегда чувствует себя более обиженным, чем все остальные.
И вот проблема-то как раз-таки страсти, которая ослепляет. Вот сейчас, может быть, об этом и надо поговорить. Проблема ослепляющей страсти, которая не позволяет человеку увидеть себя. Самая большая ценность в христианстве – это умение увидеть себя таким, какой ты есть. и принять себя таким, какой ты есть, несмотря на всю греховную природу твою, несмотря на всю страстную природу твою, несмотря на то, что ты, как бы ты ни боролся, все равно не получается преодолеть свою страстную природу. Но вот именно вот этот путь, я бы сказал, этот путь к самому себе, он заключается в том, что ты начинаешь все больше и больше видеть себя, как сильно твои какие-то поступки, а как они потом на детях отражаются. Поступок, совершенный в молодости, когда ты там был еще юнцом и думал, да что такое там, поступил где-нибудь по гордости, по высокомерию, там, по какой-то такой, по такому лихачеству, и как сильно он отражается потом на твоих детях, еще на каких-то родных, близких.
А как это может отразиться? Что именно может отразиться?
Все. Одно неловкое слово, один равнодушный взгляд разрушает любовь между родителями. И дети все остаются без родителей. Один раз человек как-то вот небрежно поступил по отношению к другому, это может полностью разрушить отношения все. Как бы такой клин. Вот знаете, если в нужное время, в нужное место уколоть топором по этому, ударить, ну это я имею в виду колуном. Есть такой топор-колон, ну можно, мы иногда так его говорили, уколоть. Вот нужно уколоть, если точно, вот. Ну ударить хорошо, вот если в нужное время дать, вот этот... Полено прямо надвое разве это, а удар не сильный может быть, но нужно, чтобы он в нужное место пришелся. Так и в наших отношениях с близкими. Один, но очень точный, но такой вот, даже такой небрежный удар может все разрушить сразу. И уже его потом никак не соединить, никак не, это, не склеить уже ничем. И вот когда ты видишь, вот начинаешь видеть, как твои поступки в свое время разрушали отношения с ближним, как там ты, может, кого-то обижал. Причем не обязательно, что ты кому-то специально боль делал. Когда ты не делал боль и не понимал, что ты не делаешь боль, а потом ты это осознал, это еще больнее тебе становится. И вот христианство – это путь к самому себе, когда ты все больше и больше и больше видишь, как ты наносишь кому-то вот такие неизлечимые, неисцелимые раны, вот такие разрубы. Вот если кость разрубить, если мясо ты это разрезал, то оно еще срастись может. Кожа там, царапина быстро срастает, мясо болит, но долго. А вот если ты кость переломил, то как сейчас, конечно, есть способы там долго, там всякие аппараты Елизарова, вот разные технологии, но уже срастается, но уже это уже будет не та кость, уже человеку сложно будет заниматься спортом, например, если раньше занимался. И вот эти разрубы в наших отношениях, когда ты их видишь, это одно из самых страшных, оно отрезвляет тебя. И вот в христианстве путь к самому себе заключается в том, что ты принимаешь себя, принимаешь через то, что ты начинаешь видеть, как твои грехи распространяются на других людей, как они сильно на них влияют, как там среди твоих детей, близких, знакомых. Особенно для нас, там, пастырей, учителей, которые что-то говорят, это очень ответственно. Сказал где-то не то слово, и все. Или не сказал, еще хуже. Гораздо хуже, если ты где-то в нужном времени, в нужном месте не сказал. Это гораздо хуже, чем ты сказал что-то неправильное. Вот, потому что вот эта пассивность, равнодушие, именно она больше всего наказывается в Евангелии. Потому что непроявленная любовь, ненаправленная любовь, недоделанное добро, оно хуже, чем совершенный грех, совершенное зло. Потому что его можно потом, это зло, можно как-то покаяться, починить. А то, что ты не сделал, все, это черная дыра. Она будет все впитывать в себя. И вот в связи с этим мы переходим к ощущению вины, вот чувства виновности за тех людей, которые совершают страшные поступки. Достоевский приводит пример, как один барин затравил, как там было, на глазах матери, да, затравил ребенка и заставил ее смотреть собаками, да. Вот, и вот показывает, что там же кто-то из братьев возмущается, кто там, по-моему, Дмитрий, да, Дмитрий Сильного, говорит, я бы, говорит, его растерзал, этого человека. Вот я уже не помню, это точно там как. Вот, я бы, говорит, растерзал этого человека, что вот разорвал. Вот. Но потом в романе постепенно так показывается, что все, даже самые светлые персонажи, они все друг за друга виноваты, вот если внимательно прочитать. Я хочу зачитать такую интересную вот именно эссе Михаила Эпштейна. Вот в журнале «Звезда» оно было опубликовано давно. Просто здесь очень интересно он раскрывает вот это на примере как раз-таки романа Достоевского. Вот он показывает, как Достоевский поясняет мысль старца Зосимы, что все друг перед другом виноваты. Вот что он пишет. Он показывает это через сюжет и через логику романа. Вот смотрите, Дмитрия Карамазова приговаривают к каторге за отцеубийство, которого он не совершал. Он вынужден взять на себя вину своего полубрата Лакея Смердякова, то есть Лакея Смердяков убил по-настоящему отца. Но нельзя утверждать, что Дмитрий вовсе ни в чем не виноват. Недаром, когда его везут в тюрьму, ему снится дитя, которое плачет от голода, и он решает, что должен пострадать за дитя. И действительно, ведь Илюша Снегирев, умирающий к концу романа, заболел от того, что стал свидетелем, как Дмитрий в гневе бил и таскал за бороду его отца. И мальчик не смог снести этого унижения. Хотя Дмитрий и не виновен в смерти своего отца, но виновен в смерти чужого сына. Однако и сам Илюшечка, хотя еще почти и дитя, тоже не без вины. Он вложил прут в хлебный мякиш и накормил им собаку Жучку, которая долго мучилась или с чудом не умерла. Значит, и мальчик несет вину за что-то. Если Дмитрий за дитё, то Илюша за Жучку. Но и в том, что Жучка была так подло измучена, виноват не столько он, сколько Лакей Смердяков, подговоривший его к такой жестокой забаве. Выходит, и Дмитрий, и Илюша берут на себя вину Смердякова и несут заслуженное им наказание. Но и сам Смердяков виноват лишь отчасти, поскольку мысль об отцеубийстве подсказывает ему и даже неявно подталкивает к ее исполнению другой брат, Иван. Смердяков страдает и накладывает на себя руки от того, что сначала поверил Ивану, это старшему брату, а потом обманулся в нем. Значит, Иван виноват не столько в смерти отца, но и в самоубийстве полубрата. Сам же Иван, уже мешаясь в рассудке, берет на себя целиком вину за отцеубийство, хотя только косвенно, интеллектуально причастен к нему. То есть вот там показывается, подчеркивается, как все братья, вот как это все переплетено, как друг за друга виноваты. И вот Алеша такой самый светлый образ, который вроде бы как бы должен и найти ответ, но находит ли он ответ для Ивана, который с ним беседует? Вот все вот в этой вине так вот переплетено, что одно движение, казалось бы, интеллектуально Иоанн говорил какие-то циничные слова просто, и как они заразили Смердякова, как сильно они его вот уничтожили. И вот эта цепь зла. Мы все виноваты в этих цепях зла. Цепи зла – это то зло, которое мы транслируем, которое на нас влияет. Вот на нас повлияло какое-то зло. Вот на Христа зло влияло, а он его не передавал, он его пригвоздил на кресте. И не, то есть как бы люди к нему зло не относились, в ответ они получали прощение. Мы же в основном, увы, зло передаем. И вот таким образом рождаются цепи зла. Нам сделал кто-то зло, а мы не можем его загасить внутри себя. И продолжаем его транслироваться. И вот эти цепи зла, чем больше зло транслировано, оно происходит умножение, как вот мы видим на примере романа. Иван всего лишь интеллектуально, Смердяков реально, но и всех остальных оно задело. Вот оно, рождение цепей зла.